Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Выданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мы продолжаем беседу о суевериях, которые есть в православной церкви. Если в прошлый раз мы поговорили о таких более глобальных и серьезных вопросах, то сегодня хочется поговорить о некоторых абсолютно удивительных вещах, но с другой стороны, в которые верят и которым следуют. Вот, батюшка, приведите, пожалуйста, примеры подобных верований, да, суеверий, и вот попытаемся давайте с вами разобрать, почему вообще они, откуда берутся, какая логика, и самое главное, почему люди верят в наш продвинутый 21 век.
Хотел бы пояснить, что, скорее всего, суеверия не в православной церкви, наоборот, православная церковь борется с этими суевериями, но они все равно попадают, да, и внутри людей церковных, верующих, воцерковленных или околоцерковных, прихожан, захожан, бывают разные мнения, суждения, которые именно можно охарактеризовать как суеверия. И таких, собственно, найдется очень много неправильных, ложных суждений. Ну вот я, например, могу привести многие, подверженные тому. Например, вот есть такое понятие, как чистый четверг, хотя в церковном календаре нету такого
дня. Великий четверг.
Есть великий четверг, да.
Когда мы вспоминаем.
Великий четверг – это на Страстной седмице. Мы вспоминаем в этот день установление Господом Иисусом Христом на Тайной вечере таинство святого причастия. И, собственно, если верующие, прихожане могут в этот день быть в храме, они стараются, ну, накануне очистить свою душу от грехов, покаяться, исповедоваться.
И в четверг причаститься.
В четверг причаститься, потому что в этот день именно было установлено это таинство. Понятно, что если человек работает и не может в этот день это сделать, это не является чем-то таким прям катастрофическим. Но все равно люди стараются, выделяют время, и приходят, и причащаются. И очень это, ну, важно, да, для верующих людей. В этот же день еще заготавливает священник в алтаре запасные дары, которыми потом в течение года он причащает болящих. Вот. Но вот это вот народное название «Чистый четверг», оно так вот укоренилось в сознании многих людей, что надо в этот день мыть все,
да,
убирать.
Прибраться дома. Я, кстати, знаете, да, батюшка, слышала объяснение этому, что начиная с пятницы начнутся очень длительные службы, на которых уважающий себя православный христианин должен обязательно присутствовать, и пятница, значит, и суббота вся, и ночь воскресенья, и вот как раз к Пасхе получается единственный день прибраться в четверг.
Ну, это, конечно, логично, может быть, звучит, но опять же, а четверг тогда куда?
Ну, если утром этот причастился и пошел прибираться.
Не, ну в этом греха не будет, если человек к Пасхе готовится, все моет, чистит. Я имею в виду, когда этому придается именно значение такое, как бы некое культ.
Да,
что вот четверг, вот еще... и вот надо в него, вот именно там вот специально, если ты это не сделаешь, то какие-то силы злые на тебя нападут, какие-то надо специально читать заговоры, слова произносить, потом еще вот эта вот традиция так называемой четверговой соли.
Расскажите об этом, батюшка, поподробнее.
Ну вот я, например, с этим столкнулся на своем приходе, когда после литургии, когда мы отслужили Великий Четверг, и приходит мужчина какой-то с каким-то огромным мешком и говорит, где здесь соль освещают? Я, естественно, в недоумении, говорю, никакую соль не освещаем, нет никаких обрядов, традиций. Он так удивился, пожал плечами.
Подозрительно, не
посмотрел. Подозрительно, да, священник и такого
не знает, какой-то неправильный батюшка.
Вот, поэтому мне пришлось, конечно, обратиться к каким-то источникам, да, в интернете почитать. И что я из этого понял, что вот эта так называемая четверговая соль, это есть некий магический обряд, который, ну, делают определенные люди, считая, что вот как это все происходит, что-то они там с ней манипуляции производят, ее как-то на сковородке там жарят, парят, там еще что-то делают, вычищают как раз вот этот чистый четверг, чистят дом, все моют. Потом эту соль, они какие-то читают молитвы, и там вот в интернете спрашивают, какие надо молитвы читать, а где-то прямо говорят, что это заклинание специальное. И дальше, зачем, спрашивается, эта соль нужна, зачем с ней такие сложные манипуляции? Якобы она защищает от сглаза, защищает дом. Может быть, сейчас вот опять начнут там от коронавируса защищаться при помощи этой четверговой соли. Но сразу хочу сказать, да, вот только я об этом прочитал, посмотрел, даже мне не нужно было ссылки на православные сайты, на мнение православных священников, сразу же это понятно, что это никакого отношения ни к вере, ни к православию вообще не имеет. Это сугубо отношение имеет к оккультизму, к магии, к колдовству. То, что церковь осуждает, вот есть заповедь первая, да, не Господь говорит, я и есть Бог твой, не будет у тебя других богов, кроме меня. Тут явно вот уже именно обращение к оккультным силам, к тайным силам. Я бы сказал, опять же, как священник, да, что все эти заговоры, все эти наговоры, это обращение к падшим духам напрямую. Вот, смогут ли они их защитить, если они настроены на то, чтобы вредить в основном?
А батюшка, смотрите, если этот мужчина пришел к вам в церковь, да, осветить, значит, его кто-то на это надоумил, и получается, что в каких-то храмах освещают соль?
Знаете, я вам такую открою страшную тайну, да, может быть, она уже для многих не тайна, особенно для священников, что те, кто работают в храмах, в иконных лавках, вот, их надо тщательно проверять, следить, потому что бывает какая-нибудь такая хорошая бабушка в платочке, добрая, приветливая, православная, якобы, да, но может вот такие вот всякие вот вещи, недоумения распространять от лица церкви, поэтому мы, священники, должны очень пристально наблюдать, следить, чтобы вот если мы услышали, что где-то у нас вот что-то шушукаются, бывает, кто-то из прихожан начинает какую-то такую вот подрывную работу вести, и всякие свои мнения, суждения. Как правило, такие люди, они очень легко втираются в доверие, они всегда приветливы, они всегда все знают. И у них есть прям свой контингент так называемых, да, клиентов, кто их слушает. Это люди легковерные, люди доверчивые, доверительные.
Подпольную работу ведут.
Ведут такую подпольную работу. Поэтому особенно я бы хотел к молодым священникам обратиться, к тем, кто не сталкивался, к настоятелям в первую очередь. Что, как говорят, что не... Особенно в деревнях бывает, там же вообще проблема, кадровая проблема существует. Даже найти человека, который будет снег убирать, это вообще проблема, сложно. Я уж не говорю о певчих, они на вес золота, там, платины. А вот бабушка, да, какая-то пришла, вот, да, я там, я воцерковлённый, я хожу там на службу. И человек доверился, да, бабушка. Если бабушка, значит, все хорошо. Вот. А эта бабушка потом начинает за спиной какую-то вести такую вот работу, именно распространять
всякие суеверия. С чем это связано? Сама бабушка не до конца образованная? Искренне
заблуждается? Сама бабушка искренне имеет оккультную такую вот именно направленность, суждение, мышление. И, собственно, ей кажется, что она все знает. Ей очень приятно быть в качестве гуру. Кстати, вот на приходах есть такие как бы центры силы, да, я бы так сказал, потому что большее время, да, во время богослужения священник находится в алтаре. Он там молится, он читает молитвы, и он, как правило, и расположен ты спиной, обычно к молящимся, да, обращенный к престолу, а спиной к молящим. Ты не знаешь, что там происходит, до конца не знаешь, да. Поэтому очень хорошо, если есть адекватные прихожане, образованные, которые тебе вовремя сообщат, дадут звоночек, да, что что-то такое происходит, какие-то там суеверия начали гулять и так далее. Потому что вот на это не попадаются прихожане, которые давно уже в церкви, такие знающие, образованные. У нас есть, например, прихожане, которые и богословские институты закончили, миссионерские, там всякие курсы институты закончили. Они-то знают, а вот именно вот такие вот только воцерковляющиеся, да, они ловят всю любую информацию, принимают. И, к сожалению, это очень привлекательно. Почему? Потому что там сразу рецепт. Вот и там сделай так, вот свечку поставь, сразу это все заработает, сработает. Ну, то есть, как некие такие духовные тренеры они, вот эти люди. Поэтому надо осторожно свой приход беречь от этого, да, находить таких людей. Сначала разговаривать, объяснять, в чем он заблуждается сам. Если человек действительно заблуждается и вот эти вот ложные всякие распространяет суеверия вокруг себя, ну, может научиться и исправиться. Если человек это делает злонамеренно, а мне тоже такое попадалось, то есть его ничего, он так, да-да-да, батюшка, да-да-да, я больше не буду, вот, и, собственно, за спиной начинает вот эту всю деятельность вести, тогда, к сожалению, как бы это ни было бесспорно, печально, нет, анафеме мы не предаем никого, вот, это уже как бы крайние меры, ну, по крайней мере, как-то этого человека, ну, попытаться дисциплинарно, да, исправить, может, какую-то эпитимию дать. Но я замечал, что такие люди, когда им начинаешь активно противодействовать, они очень быстро покидают этот приход и где-нибудь объявляются в другом приходе. Ну, уже, конечно, если я узнаю, что человек конкретно в другой приход попал такой, я бы предупредил все-таки брата-настоятеля, что вот такой человек, смотри, внимательно. Конечно, он сам решит, настоятель, как ему поступать. Может, он так поговорит с этим человеком, что он покается тут же, принесет публичное покаяние и все исправится. Может быть, у него это получится. Я не знаю, но вот все-таки здесь вот почему эти суеверия распространяются легко? Потому что часто мы не успеваем доследить, бдить, а все-таки даже наименование священника – это пастырь, то есть он не должен спать, он должен смотреть, что у него происходит среди паствы. Вот, и, собственно, как-то эти ситуации решать.
Батюшка, какие еще есть вот эти суеверия? Очень интересно, на самом деле.
Ну, их очень много, на самом деле. Вот, например, связано с поминками, с проводами, да, человека в последний путь.
Их очень много. Даже вот на своем примере могу сказать, что зашла в церковную лавку, да, заказать отпевание для бабушки, вот, и, ну, они, конечно же, не знают, в церкви, не в церкви, дают сразу же свои ценные советы как раз бабушке.
Вот, к примеру.
Да, это как раз из этого случая, она говорит мне, значит, что вы должны там свечи купить на всех, кто придет, значит, эти... взять заранее картонные подставки, чтобы свечи не капали, и потом говорит, и продуктов привнести. Я говорю, а каких продуктов? Я еще не поняла искренне. Она говорит, ну как, тех, которые покойничек любил. Вот если бананчики любил, то бананчики принесете, чтобы ему приятно было. Вот. Ну, я уж не стала ничего с ней разговаривать, потому что у меня было весьма такое печальное, грустное состояние из-за того, что бабушка покинула наш мир. Но вообще, конечно, это ничего хорошего.
Еще что-то там они предлагают, там, полотенчика принести, мыло принести, там, и так далее. Ну, сразу скажу, вот, насчет вот этой традиции поминать, да, едой, то, в принципе, зачем существует поминальный стол, это люди приносят на общую трапезу, приносят продукты, вот, потому что мы церковь, да, и раньше это вот было еще в апостольские времена. Люди приходили, да, собирались, вечера любви, как это называлось, да, агап. И приносили продукты, то есть это было как общая трапеза.
Но это на самом деле, даже если сравнивать с нынешними временами, как мы собираемся, например, с друзьями, даже просто какой-то вечер провести, и каждый что-то приносит на стол.
Да, то есть вот мы собираемся, да, у нас сначала молитвенное собрание, мы помянули человека, ну и потом уже, как вот по древним традициям, совместное вкушение пищи, ну это есть как некое, да, такое вот, как это называлось, вечера любви, то есть люди... Нас объединяет наша вера, общение с друг с другом. Вот поэтому эта традиция, она и возникла. А не то, что вот я принес там какую-то пищу, там крупу или еще что-то, и это работает. Вот, поэтому я думаю, когда приносят люди на общую трапезу те или иные продукты, они должны просто думать, ну, представить себе, да, вот чаепитие, например, вот что будет людям. Есть во многих храмах, например, вот эти же продукты, они берут священнослужители, потому что по закону, помните, еще в Ветхом Завете священники питаются от алтаря и вообще служащие храма, певчие, алтарники и так далее, питаются от алтаря. То есть они эти продукты, может быть, вкушают уже дома с благоговением, молитвенно вспоминая тех людей, которые их принесли. Но никак это не есть, вот как в язычестве, да, что вот мы там кушаем эту еду, и это как-то влияет на состояние покойника. Он радуется, что вот они приобщились, да, к моей трапезе.
Да, и если ты ничего не принес, то твоего родственника поминать не будут.
Да.
Это тоже никак не связано.
А я с этим тоже вспоминаю. Нам еще в семинаре, помню, рассказывали священники опытные, которые много приходов прошли и, ну, знают, да, как бы ситуацию. Например, один священник нам рассказывал, старый, что я никогда не ем блины с панихидного стола. Мы такие, почему? Ну, он говорит, что как-то я столкнулся с такой ситуацией, да, что вот, ну, отпевали кого-то, покойничка, и люди, которые, ну, родственники этого покойника, они нахваливали, кушайте, батюшка, блинчики, кушайте блинчики, кушайте блинчики. Ну, конечно, батюшка уважил, да, покушал этих блинчиков. А потом оказалось, что у них такая традиция, что перед тем, как батюшку угостить, они кладут этот блинчик на лицо покойнику. Вот. И, собственно, считается, что таким образом они снимают с него какие-то грехи с покойника, но обязательно этот блинчик не выбросить, не сжечь, а что бы съел батюшка? Если батюшка съел, то все, у покойника, это как, знаете, как у индусов. Если тело сожгли и в священную реку Ганг опустили в Варанаси, то сразу же открытые, через открытые врата душа попадает покойника в рай. Тут, видимо, то же самое, что вот через, только съедание священником блинчиков.
Но это же абсолютно дико. Как можно в наше время очень дико. В это верить?
Во-первых, это угрожает делать. Жизни и здоровью священников. Начнем с этого. То есть это делают современные люди, совершенно адекватные они или нет.
Просто волосы дыбом, батюшка.
Вот. Потом всякие вот эти вот суеверия с табуретками, которые переворачивают. Спрашиваешь, а почему, что, чего боитесь? На них покойник посидел. Как он посидел? Он вот его тело лежит, как он мог на них посидеть? Ну, то есть, здесь логика совершенно.
Ну, с закрыванием зеркал, да, наверное.
С закрыванием зеркал, да. Но единственное, чем можно, например, оправдать закрывание зеркал, то, что мы в этот день скорбим и не следим за своим, ну, как бы, марафетом, да. Там не красимся, не приукрашиваем себя. Поэтому зеркала нам, в принципе, не нужны. Поэтому мы их закрываем. Здесь, ну, как бы, ничего страшного. Но если, например, когда спрашиваешь, зачем вы закрываете, а это портал в другой мир,
да,
там может выскочить покойник там из этого окна, стекла и так далее. Но люди слишком впечатлительные, просто боятся у них страх смерти, каких-то вот так, загробных явлений и так далее. Это все имеет место быть.
Потом еще к вопросу об отпевании есть такое, что, значит, нужно обязательно руки развязать, да, у покойника, потому что их морги связывают, иначе он, значит, завязанными глазами по Царству Божьему будет гулять.
Но если руками. Да, если такое мнение, оно, конечно, является суеверием, но здесь есть такой момент во время таинства отпевания, когда священник, после того, как прочитает разрешительную молитву, разрешительная переводится как развязательная, развязать. То есть эта молитва, она, ну, как бы я бы так сказал, контрольная молитва, да, то есть уже человек уже сам не может исповедоваться, ну, с учетом того, что он в жизни каялся перед Богом, просил прощения грехов. Тут священник читает, имея такую власть, да, прощать грехи над ним, как вот во время исповеди читается разрешительная молитва, мы просим прощения грехов вольных и невольных для этого человека, то есть чтобы он уже с чистой душой развязанный, то есть, потому что грехи связывают, шел. А вот это вот действие развязания, да, вот этих завязочек, это символически показывает, что как вот то, что читается молитва, и душа идет уже как бы освобожденная, да, от той тяжести грехов. Вот. И эти завязочки, они кладутся в этот же гроб. Почему тут надо еще священникам за этим следить, чтобы кто-нибудь их не спер.
И не съел.
Нет. Известно, что вот это вот как раз есть одна такая форма магии, некромагия. Она как раз связана, вот пытаются различные колдуны что-то взять от покойного, считается, что это самые сильные, как бы, вплоть до того, что там привороты делают при помощи этого и так далее. То есть это вот… Но я, например, в своей практике, вот сколько я отпеваю уже людей, много лет, я, конечно, за этим слежу, чтобы в гроб положили, но я не видел, например, ни разу, когда вот, ну, попытки стащить не было. Слава Богу, значит, их не так много, этих магов-колдунов. Но это, наверное, все в городе, потому что в городе больше и поминок, и отпетий, и людей. Поэтому там нужно, конечно, смотреть, потому что объяснять людям.
Но, может быть, это еще такой момент просто совпадения какого-то, какой-то храм влечет почему-то колдунов, или, может, на этой территории концентрация колдунов больше. Потому что есть священник у меня знакомый, который рассказывал, что к нему только так экстрасенсы наведываются в гости, хотя у него маленький храм в селе, и это не какой-то центр города.
Не, ну я видел таких странных ребят, которые, например, вот подошел мужчина и начал какой-то монетой по лику свидетеля Николая водить. Я, конечно, его отдернул, сказал, что вы делаете, он так не спорил. Потом приходил какой-то странный пожилой человек в костюме такой солидный, представился там чуть ли не доктором каких-то наук, ну, видимо, как я понял, оккультных, не настоящих, профессор какой-то он. И он пытался фотографировать храм, я ему это сделать не дал, потому что до этого еще я видел его брошюрку, где он фотографирует разные храмы, в частности, например, иконы, потом он это все публикует, эти фотографии, но иконы, они как бы разрезанные такие, вот разорванные, он какие-то там, якобы его фотоаппарат, ну это обычная мыльница какая-то, даже устаревшего образца, якобы он, ну вот видит какие-то вот там явления, какие-то столпы, Мне показалось, что у нас в храме таких столпов 5, а обычно 4.
Он сам вам показал эту брошюрку, да, когда пришел?
Он ее, видимо, принес, отдал в лавку, они мне показали. Я, конечно, увидел там страшное богохульство, потому что просто издевательство было над священными предметами. Вот этого человека, и когда мне его уже показали, естественно, я постарался воспрепятствовать его деятельности. Сначала спокойным голосом пытался ему объяснить. Но оказалось, что он еще не один из группы поддержки, он-то спокойный, а вот женщина, которая была с ним тоже в годах, вроде очень так прилично одетая, но она стала себя вести так, достаточно так агрессивно. Поэтому я очень мягко указал, что у нас есть кнопочка охрана. Вот, она говорила, мы вот это общественное место, мы что хотим, то тут и делаем. Но это, естественно, неправильно, потому что в каждом месте общественном есть свои правила, свои нормы, приличия. Вот, поэтому я так потихонечку корректно показал им дорогу на выход, потому что если человек пришел, вот любой, да, человек, мы не спрашиваем ни паспорт, ни прописку, крещенный, не крещенный, если он пришел помолиться в храм. Но если человек уже делает что-то такое безобразничество с нашей точки зрения, конечно, не место такому.
Да, конечно, батюшка. Еще вот слышала про суеверия, связанные со святой водой, да, когда идет водосвятный молебен, когда батюшка кропит, что чем больше на тебя воды попало, тем больше благодати на тебя и попало.
Да, есть и такие мнения, но я думаю, что большинство, конечно, наших прихожан, они радостно и говорят, батюшка, нам не попало или нам мало попало, но я думаю, это не то, что они вот как бы дозу святой воды, да, вот, а скорее всего просто радостно, да, им вот. Они как дети, потому что действительно вот этот вот момент крапления святой воды, я замечал, что прям вот это вот нравится очень людям. Единственное, когда я встретил, когда негативно воспринимали крапление святой водой, это было много лет назад, был пикет православный, тогда еще против свидетелей Иеговы, и там батюшки наши городские крапили входящих на конгресс свидетелей Иеговы святой водой. Конечно, сейчас бы они могли написать даже, наверное, заявление в полицию на наших батюшек, потому что они не давали согласия на это. Но время тогда такое еще было, я бы сказал, немного экзальтации было много, да, было много такого восторженного, да. И вот эта святая вода, когда попадала на свидетелей Иеговы, она вызывала у них крайнее раздражение, крайнее возмущение и даже какую-то реакцию непроизвольную, которая... Ну, батюшкам показалось, как, ну, беснованием, например. Ну, то есть, когда помимо воли, конечно, лучше не крапить никого, я думаю, тем более человек, если озлобленный, если человек против церкви. А вот верующие, конечно, они с радостью прямо, они как дети. Я думаю, что это не то, что прям суеверие, что вот сколько там попало, не попало, там кусочек там или там капелька святой воды или хорошо. Но я думаю, что самые благодатные тогда с этой точки зрения – это наши алтарники, которые стоят справа с чашей, и батюшка, когда взмахивает крапивом, половина воды точно попадает на алтарника. Вот. Если еще идем по улице, например, зимой, то он вообще как бы, у него волосы потом колом стоят, потому что вода замерзает быстро.
Большое спасибо, отец Павел, за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Батюшка, еще раз спасибо. Я думаю, нашим слушателям, да, стоит пожелать быть более внимательными, да, то, что касается суеверий.
Более внимательными, более адекватными. Ну и, конечно, стремиться читать чаще Евангелие, святых отцов, не пренебрегать чтением даже такой вот литературы, специальной вероучительной литературы, катехизис, может быть, догматическое богословие. Ну, побольше, может быть, слушать и православных передач, смотреть православное телевидение, читать духовную литературу. И я думаю, что все будет хорошо, и страхи покинут нас.
Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.